Осипов Лайф на Радио 1.
Что ж, экомониторинг и экология – это хорошо, но есть вещи, которые бывают интересными с точки зрения истории. И именно сегодня мы поговорим об этом. В этом году исполняется 82 года со дня пуска в строй одной из крупнейших строек Подмосковья – канала имени Москвы. Несмотря на свой преклонный возраст, это гидросооружение по-прежнему живет, работает и радует глаз как жителей Подмосковья, так и туристов. Радует и изумляет. Однако мало кто знает, как, кем и в какое время эта грандиозная стройка была сделана. Ее огромность говорит хотя бы такой факт, что объем грунта, который был извлечен при прокладке русла этого канала, равняется объему почти 10 пирамид Хеопса в Египте. С другими историческими деталями ознакомился и готов познакомить нас, ведущий рубрики «Осипов Лайф», Вячеслав Осипов, он в студии. Вячеслав, приветствую.
Добрый день, Володя. И я хочу сразу начать с вопроса к тебе. Ты как-то соприкасался вот с историей канала или, может быть, соприкасался вообще, бывал на этих берегах канала?
Вячеслав из Подмосковья спрашивает. Ответ команды знатоков. Я знаю историю стройки этого канала имени Москвы. Она, к сожалению, не всегда позитивна. И с исторической точки зрения тоже не всегда позитивно воспринимается.
Да, это совершенно верно. Но поскольку сам канал, в общем-то, не может нам поведать и о своем самочувствии, жизни или работе, то делают за это, за него историки и краеведы. И вот с таким человеком я недавно познакомился. Игорь Кувырков работает в Долгопрудненском краеведческом музее, в котором создан специальный зал, посвященный истории строительства рукотворной реки, коей является канал имени Москвы, соединяющим столицу с Волгой. Сам Игорь Владимирович сожалеет об одном, что слишком поздно занялся изучением истории канала, ну, чуть более 10 лет назад. Поздно потому, что почти все строители и, в общем, или обычные просто свидетели этой стройки давно лежат на безымянных погостах. Кстати, некоторые из этих погостов находятся на территории Долгопрудненского городского округа и зарастают лесом. Но поздно, в общем-то, не значит, что собранные Игорем материалы не нужны или неинтересны. Как раз напротив, обогащают историческую науку, ведь о канале Москва-Волга в последнем издании «История России» в двух томах под редакцией академика Сахарова об этой стройке на 507 странице написано одной строкой. Цитирую. «Силами заключенных был сооружен канал Москва-Волга». И все.
Однако коротко.
Да. Игорь Кувырков установил не только количество канала армейцев, так называли строители, но и нашел сведения о том, как они работали, чем питались, что читали. Было ли у них хотя бы свободное время? Кто и как попадал на строительство канала и так далее? В общем, достаточно много информации. Живых свидетелей нет, а много ли информационных свидетельств осталось о строительстве канала? Спросил я у Игоря.
Общий архив как бы строительства, он делился, ну, во время строительства делился на две части. Это технический архив и Дмитлаговский архив. Техническая часть сохранилась полностью. Она сейчас находится в управлении канала Москва-Волга, имени Москвы, как он сейчас называется. Понятно, что это служебный архив, туда просто так не попадешь. Дмитлаговский архив, который касается, ну, что у нас больше всего интересует, судьба заключенных. Частично этот архив в виде набора приказов сохранился. Он лежит в ГАРФе, доступен для исследователей, но это только приказы. Приказы, касающиеся не только внешних каких-то взаимодействий, но и касающиеся также внутреннего распорядка, нормы питания заключенных. В этих приказах все расписано, довольно большой материал для исследования. Но личных дел самих заключенных нет.
Ну, хотя Игорь Кувырков и выразил сомнения в жизненности архива Дмитровского лагеря, канала армейцев, но все-таки есть одна версия о том, что архив не уничтожен, а утонул в Рыбинском водохранилище. И после, как раз это случилось после налета немецкой авиации на баржу, на которой перевозили архив Дмитлага в начале войны. А вдруг действительно сохранился, на дне-то лежит, и, может быть, что-то еще уцелело.
Это к дайверам, наверное, тогда.
Да, вопрос к ним. А по другой версии, действительно, по указанию сотрудников НКВД, архив сожгли, когда его уже доставили в Ульяновск. В любом случае, работа для краеведов и историков в этом плане есть и достаточно большая. И если в учебниках пишут, что на строительстве Беломоро-Балтийского канала трудились более 100 тысяч заключенных, то сколько же работало на канале Москва-Волга?
Ну, здесь данные есть совершенно конкретные, поквартальные, начиная с 33-го года и заканчивая 38-м. То есть эти цифры вполне известны. Максимальная численность, по-моему, в одном из кварталов 36-го года доходила до 196 тысяч человек. Вот эти документы, они найдены в архивах, слава богу, хотя бы эти цифры нам известны.
За последние, скажем, 2-3 года эти исследования дали что-то новое?
Я могу про себя сказать, как у меня это происходит. По мере накопления информации, чтения вот всяких документов, газет тех времен, рассказов, происходит накопление информации, и вдруг кристаллизуется какая-то мысль. Например, а как же было распределено количество заключенных по трассе канала? Исходя из чего? Из тиража газет. Потому что газеты рассчитывались четко на энное количество населения. Берем тираж газет, делим, перемножаем, зная, сколько газет пойдет на тот или иной участок, вычисляем, пожалуйста, вот пропорции. Этих данных не было. Они, можно сказать, расчетные, синтетические. Но теперь можно хотя бы примерно апеллировать какими-то цифрами, сколько работало людей на строительстве глубокой выемки. Порядка, по-моему, 22% от всего населения Дмитла. Это на 6-7-километровый участок канала, это очень много. То есть можно понять, насколько тяжело шли работы на этом участке.
Послушайте, мне кажется, что с реальными работами на пирамидах Хеопса, вот то, что происходило.
Даже больше.
То есть я не понимаю, я не могу представить такое количество людей, которые заняты одновременно такой работой.
Ну, если учесть, что рабочим инструментом была кирка и лопата, и сделать такое вообще, особенно вот в глубокой выемке, это прямо напротив Долгопрудного, это колоссальная просто работа. Это самый глубокий участок, там до 15 метров. И вот... Тем не менее, говоря о малом количестве материалов о канале, Игорь Владимирович скромничает, я должен сказать. В Долгопрудницком художественно-краеведческом музее с благословения ее директора Галины Якуниной выделен целый ряд, зал, посвященный строительству канала Москва-Волга. Здесь и книжки того времени, и газетные статьи о канале, и фотографии, даже музыкальные произведения. Игорь показал мне пластинку 38-го года издания. Песня называется «На канале Москва-Волга». Музыка, кстати, Вано Мурадели, а слова Александра Жарова, родившегося, кстати, в Бородино, учившегося в Можайске, советского поэта, автора известного, наверное, тебе пионерского гимна.
Это, помнишь? Конечно, помню все.
«Звейте с кострами, синие ночи». Да, мы пионеры, дети рабочих. Это его. И эти же слова, ну, то есть не эти, а другие слова, облеченные уже в любовную лирику, «Мы с тобой неразделимые, словно Волга и Москва», принадлежат также Жарову в песне о канале. 38-й год, однако, поет тенор Давид Бодридзе.
Лунный вечером уходим по дороге синевы на красавце пароходе от красавицы Москвы. В небо звонких песен колеса поднимаются легки. Запевают комсомольцы, подпевают старики.
Пенсионер, пионер.
Вот с одной стороны лирика и любовь и красота, а с другой стороны все равно политическая нотка прослеживается,
прослеживается
в тексте.
Конечно. Ну, вот так вот на красавице... На красавце, точнее, пароходе до красавицы Москвы по 120-километровому искусственному руслу реки, которое сделали за 4 года, между прочим, первыми поплыли фотографы, которые должны были запечатлеть архитектурные сооружения на канале, красоты, которые открывались по берегам и вдоль канала. Эти необычные сооружения канала своей монументальностью напоминали даже Древний Рим, по признанию некоторых краеведов. Потом была выпущена целая серия фотооткрыток. Как это ни странно, но одной из главных задач строительства канала была задача организация отдыха трудящихся в местах, через которые проходил канал.
Первая главная задача – это водоснабжение. Второе – это перевалка груза. Третье – это экологическое, рекреационное, эстетическое. Берега водохранилищ предназначались для отдыха населения. Берега канала воспринимались как место для отдыха в любом месте.
Ну, кстати, да, архитектурные формы, которые стоят на шлюзах, все эти статуи, барельефы, это действительно красиво сейчас, а представляю, как это было красиво тогда.
Ну, Тем не менее, значит, я вот спросил как раз у Игоря, а возможен ли сейчас вот отдых и туризм на канале в наши дни? После того, как в 90-е годы ряд участков на канале перешел, увы, в частные руки.
По берегам канала, конечно, возможно, это даже очень приятное занятие. Говорить о многодневных каких-то путешествиях по каналу довольно сложно. А вот однодневные выездки с фрагментами пешеходных прогулок или с фрагментами велосипедных прогулок вполне подходящие, потому что долгопрудный участок долгопрудной Химки со стороны Долгопрудных, его превращают в пешеходную зону, а это порядка 7-8 километров. Очень благоустроенную, освещенную, с балюстрадой вдоль канала, с ровной дорогой, там метров 5 шириной. Все делают очень серьезно, там, может, не так быстро, как хотелось бы, но это делают.
И, кстати, Володя, я хочу здесь сказать, что в свое время некоторыми умами овладела идея внести сооружение канала во всемирный список наследия ЮНЕСКО. Угу. Но идея, увы, повисла в воздухе, как говорят. Да бог с ним, с ЮНЕСКО. Давайте сохраним это для себя, говорит Игорь Кувырков.
Главное, за что я бы порадел, за что бы сильно порадовался, за то, что канальские сооружения представляют собой уникальный комплекс архитектурный. Каждый шлюз и насосная станция при нем была построена отдельной бригадой архитекторов. Каждый построен в своем собственном стиле. Огромное количество скульптур было, что было бы очень хорошо, если бы начали выделять деньги на реконструкцию, выделили деньги для реставрации самих внешних сооружений, потому что они уникальны. Вот. Была такая идея вообще внести сооружение канала, передать под охрану ЮНЕСКО. Но не удалось. Ну, бог с ним, с ЮНЕСКО. Давайте сначала для себя просто вот отреставрируем это прекрасное, вот, прекрасное сооружение. Доведем до ума. Слава богу, взялись там ни шатка, ни валка за реконструкцию речного вокзала.
Ну, кстати, в этом я Игоря Кувыркова поддерживаю целиком и полностью, ведь действительно все эти архитектурные формы, они очень красивы. Жалею я каждый день, когда проезжаю на работу и с работы возвращаюсь, проезжаю через канал в районе Тушино, смотрю вот на эти шлюзы, да. И так хочется мимо прогулять, хотя я понимаю, что, конечно, территория особо охраняемая ввиду определенных причин.
Охраняемая, я допустим, скажу только, это там, где находятся сами шлюзы, да, здания, да. Шлюз и заграждения.
Ну, так там вся красота и находится, основная-то.
Ну, вот. К ней можно подъехать хотя бы по тем дополнительным дорогам, которые идут вдоль канала, но к самому, естественно, сооружению как бы проход закрыт.
А мне кажется, что надо повторить действие 82-летней давности и отправить фотографов на пароходе для того, чтобы они в 2019 году сделали набор таких вот, если уж не открыток, то...
И затем сравнить с тем, что было.
Ну, и если уж у кого-то в архивах личных есть такие открытки, то да, можно и сравнить. Ну, а, кстати, то, что касается речного вокзала.
Речной, ну, это, в общем-то, другая история и, наверное, для отдельного разговора. Она не менее интересна. А сейчас я бы сказал спасибо таким людям, как Игорь Кувырков из Долгопрудного города, через который проходит эта искусственная река, и в котором собирают и хранят историю одного из грандиозных сооружений, напоминающим о тех, кто киркой и лопатой построил эту искусственную реку, и дающим пищу для размышления о том, как правильно благоустроить берега канала и сберечь для будущих поколений. Кстати, замечу, в эти дни, а именно 14 марта, в очередной раз отмечен Международный день рек. И отрадно, что в Подмосковье живут люди, которые изучают историю и состояние этих рек. Об одном, Игоре Кувыркове, мы только что рассказали. А я напомню, что в начале этого года я рассказывал и о Марке Розенберге, который занимается вопросами сохранения реки Пехорка в Балашихе. Угу. Ну, в общем, живут такие люди и в других районах Подмосковья. Я надеюсь еще услышать их истории о реках, на берегах которых они родились и живут, чтобы помнили и хранили все.
Берега проходят мимо, над водой шумит листва. Мы с тобой не разделим, мы словно Волга и Москва.
Осипов Лайф. Следите за проектом в социальных сетях «Радио 1» и на сайте radio1.news.